Мы продолжаем программу «Время свободы». Далее в нашем эфире. Международный день защиты детей. Российско-грузинский авиационный скандал. Открытый чемпионат Франции по теннису. Сегодня весь мир отмечает День защиты детей. В этот день детские дома-интернаты в российских регионах проводят различные благотворительные акции. Сегодня в Москву на торжества, посвященные празднику, приехали тысячи детей из разных городов России. Для них подготовлена большая концертная, фестивальная, выставочная программа. Эксперты в области защиты прав ребенка сегодня считают, что в России роль института семьи теряет значимость. И это является главной причиной многочисленных проблем и детей, и родителей. Рассказывает наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Руководство российских центров помощи беспризорным детям называют сиротство национальным бедствием. Только по официальным данным, сегодня в стране 1500 беспризорных и безнадзорных детей. Это не единственная проблема государства. Младенческая смертность, рост правонарушений среди подростков, детский алкоголизм и наркомания. И огромное число нормативно-правовых актов, программных, декларативных, существующих в России, всех этих проблем, к сожалению, не решают, считает кандидат юридических наук, правозащитник Илья Рассолов.
Должна быть четкая, конкретная позиция государства не в рамках разработки каких-то программ, а это все-таки должны быть конкретные денежные вливания из бюджетов не только Российской Федерации, но и субъектов. И создание центров реабилитации, социализации, обучения, а также трудоустройства детей. И в целом многочисленные документы не говорят ничего, на мой взгляд, о качестве жизни ребенка. Качество жизни ребенка, начиная от экологии, заканчивая, допустим, здоровьем детей, о чем говорит 10-я статья закона 98-го года, ну просто ужасающее, так скажем. И вот обеспечение права на здоровье детей, это, на мой взгляд, сегодня, к сожалению, профанация чистой воды. Сегодня, на мой взгляд, появляются огромные проблемы у государств многих, не только у России, в защите детей от сексуального насилия и других видов насилия, начиная от педофилии и заканчивая детской порнографией. И четких решений здесь, на государственном уровне, явно нет. В частности, Россия, к сожалению, не присоединилась к большинству конвенций в этой сфере.
Илья Рассолов, в частности, говорит о том, что Россия не подписала Европейскую конвенцию о киберпреступности, в одной из статей которой впервые, по мнению правозащитника, дается определение детской порнографии.
И в отношении, вот, допустим, сексуальной эксплуатации, вот, в 2007 году Европейский Союз принял, и, по сути дела, большинство стран подписали Европейскую конвенцию о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия. Вот этой последней конвенции, базовой, нету даже на русском языке. Поэтому, вот, на мой взгляд, здесь нужно действовать, прежде всего, путем заключения международных договоров многосторонних, раз. И, во-вторых, мне представляется, что государства здесь должны не просто провозглашать принципы, а вливать конкретные деньги в защиту прав детей.
В 1989 году ООН приняла Конвенцию о правах ребенка, ставшую основополагающим документом, гарантирующим права детей во всем мире. Но, как говорит Илья Рассолов, этот документ прошлого века. Сегодня необходимы новые защитные механизмы в отношении прав детей, основными из которых являются права на жизнь, на защиту здоровья, на получение образования и другие социальные гарантии. До сих пор в стране нет закона об уполномоченном по правам ребенка. Именно этой проблеме посвятили свою акцию в Москве активисты молодежного крыла партии «Справедливая Россия». Вот что говорит ее лидер Дмитрий Гудков.
Мы уже давно ратуем за этот закон. Почему он не принят? Потому что этот закон создает, скажем, институт уполномоченного по правам ребенка, который получит специальные полномочия и возможности контролировать органы исполнительной власти. А как вы знаете, органы исполнительной власти очень не любят, когда их контролируют. Поэтому, собственно, и правительство долгие годы как раз препятствовало реализации и принятию этого законопроекта. Потому что институт уполномоченного по правам ребенка получает примерно такие же полномочия, как институт уполномоченного по правам человека. Соответственно, этот орган может спокойно контролировать деятельность, ну, например, Министерства образования, деятельность правительства, деятельность специальных различных комиссий в системе здравоохранения, которая занимается поддержкой детей. Именно по этой причине этот закон не был принят. Он уже написан, уже подготовлен текст, но, как вы знаете, это ведомство, оно требует финансирования с федерального бюджета, а для этого необходимо согласовать этот законопроект с правительством. Пока отзывов положительных от правительства в Государственную Думу не поступало. У нас по Конституции дети, они имеют такие же права, как и любой гражданин России, но, к сожалению, в силу возраста они не могут эти права реализовывать. То есть ребенок не может обратиться в суд, ребенок не может обратиться в милицию, ребенок не может защитить себя в случае, если родители сбивают и применяют насилие к ребенку. Поэтому нужен специальный орган. Поэтому мы выделяем права детей в отдельную категорию.
По словам Дмитрия Гудкова, число правонарушений в отношении детей в России растет с каждым годом. Причины этой беды Дмитрий видит в следующем.
Я думаю, что здесь и социальные проблемы, потому что все-таки огромная у нас разница между богатыми и бедными. Это и проблема с трудоустройством. У нас многие семьи распадаются. У нас очень много, к сожалению, пьющих. У нас неблагополучные семьи. У нас количество разводов тоже очень выросло за последнее время. Я думаю, что, в принципе, нанесен вообще удар, такой серьезный удар по институту семьи. Наверное, все проблемы от этого. У нас огромное количество беспризорников, такое же количество безнадзорных детей. Поэтому, если мы сегодня не начнем заниматься проблемами детей, а почему нужен институт уполномоченного? Потому что у нас сегодня каждое ведомство по отдельности занимается проблемами детей. А сегодня нужен орган, который будет, во-первых, координировать все эти действия, который будет отвечать и который будет требовать и контролировать. Тем более, что у нас 2008 год объявлен годом семьи, и, как мне кажется, начинать нужно не с родителей, а начинать нужно с детей.
Таково мнение лидера молодежного крыла партии «Справедливая Россия» Дмитрия Гудкова. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Грузинские политики и эксперты активно комментируют итоги заседания Совета Безопасности ООН по поводу решения российско-грузинского инцидента с беспилотным самолетом-разведчиком, сбитым над Абхазией. В решении, напомню, подтверждается, что беспилотник был сбит российскими ВВС, однако указывается и на то, что Грузия не имела права отправить свой летательный аппарат в воздушное пространство над Абхазией. Рассказывает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Эта тема доминирует на всех телеканалах. Итоги заседания Совета Безопасности ООН в Тбилиси расценили как огромный успех грузинской дипломатии. В Тбилиси считают успехом в основном сам факт проведения такого заседания и заявление представителей западных государств, в первую очередь США, поддержавших протест Грузии против России. Впрочем, это неудивительно, поскольку грузинские официальные лица сомневались в возможности проведения специального заседания Совета Безопасности ООН по просьбе Грузии. Например, заместитель министра иностранных дел Григорий Вашадзе предположил, что Москва, возможно, наложит вето на проведение заседания, используя свое право как постоянного члена Совета Безопасности. Президент Саакашвили назвал беспрецедентным решение главного органа Организации Объединенных Наций. Более того, на последнем заседании Совета национальной безопасности Грузии Михаил Саакашвили дал понять, что использует этот аргумент в ходе предстоящей в Санкт-Петербурге первой встречи с президентом Медведевым. Глава государства заявил при этом, что с учетом поддержки международного сообщества, Грузия готова начать рассмотрение вопроса о выводе из Абхазии российского миротворческого контингента. Тем не менее, посол Грузии при Организации Объединенных Наций Иракли Аласания почти сразу после завершения заседания Совета Безопасности заявил в эксклюзивном интервью «Радио Свобода», что на самом деле грузинские власти рассматривают итоги заседания как базу для диалога и компромисса с Россией.
Вы знаете, Грузия очень довольна, что Совет Безопасности принял во внимание просьбу Грузии и состоялась эта встреча. Я думаю, что все были едины, кроме России, конечно, на совбезе, что это была агрессия со стороны России, и что деэскалация ситуации сейчас зависит от российской стороны, от шагов, которые российская сторона будет принимать по нормализации ситуации. Мы тоже со своей стороны сказали, что мы заинтересованы в нормализации отношений с Россией. Так что я очень надеюсь, что это совбез станет еще одним шагом, чтобы грузинская сторона и российская сторона после вот этих затяжных кризисных ситуаций выйдет на нормальный переговорный процесс. Мы все в совбезе, и российская, и грузинская сторона, осознаем, что ситуация крайне напряженная. Надо выруливать из этой ситуации.
Отметил господин Аласания. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Москве 15:15, и далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня в Москве избит один из организаторов гей-парада Николай Алексеев. По его словам, на него напал один из противников акции. В Донецкой области Украины продолжаются поиски трех горняков шахты «Краснолиманская». В Кабуле при взрыве погибла женщина, 5 мирных жителей получили ранения. В Македонии 3 человека ранены в столкновениях в ходе досрочных парламентских выборов. Израиль построит еще около 900 домов в Восточном Иерусалиме. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. На Украине продолжается кризис внутри правящей коалиции. Президент Виктор Ющенко показал правительству Юлии Тимошенко, образно говоря, вторую желтую карточку. Но отставка пока не будет инициирована. К очередному обострению отношений между оранжевыми лидерами привели результаты досрочных воскресных выборов мэра и горсовета Киева. Рассказывает нас корреспондент в Киеве Владимир Вахненко.
Получив 18% от общего числа имеющих право голоса, Леонид Черновецкий сохранил за собой пост столичного градоначальника. Его же блок победил на выборах в городской совет. Почти половина киевлян проигнорировали воскресное голосование. В итоге премьеру Юлии Тимошенко, как констатирует Черновецкий, так и не удалось перед президентскими выборами завоевать украинскую столицу.
Мы переломали самую важную политическую силу в Украине. Фактически произошел феномен. В Киеве, где живут люди, которые понимают, они проиграли. То есть те, кто инициировали эти выборы.
Только вторым оказался блок Юлии Тимошенко на выборах в Киевсовет. А наша Украина, народная самооборона, вообще не вошла в семерку победителей. Итоги киевских выборов стали поводом для прогнозов о скором распаде правящей коалиции. Возглавлявший избирательный список пропрезидентского блока, министр внутренних дел Юрий Луценко накануне публично поддержал Тимошенко в ее противостоянии с Ющенко. Именно по этой причине, считает лидер народной самообороны, он снова попал в поле зрения Генеральной прокуратуры. Это ведомство инкриминирует министру использование в личных целях служебного самолета, а январскую драку Луценко с Черновецким теперь квалифицируют не как хулиганство, а как должностное преступление. В защиту опального главы МВД выступила премьер-министр. Обвинив президента и подконтрольную ему прокуратуру в политических репрессиях, Тимошенко пригрозила обратиться за помощью к парламентской ассамблее Совета Европы. Соратники премьера подозревают Ющенко в сепаратных переговорах о новом формате правящей коалиции с оппозиционной партией регионов. Сам же президент это отрицает, продолжая жестко критиковать правительство. В минувшую пятницу на заседании Совета Безопасности за неспособность справиться с высокой инфляцией он показал премьеру вторую желтую карточку.
Хотел бы всех застрахти. Это я желтая карточка.
Хотел бы всех предупредить, что это желтая карточка за то, что за последние 5 месяцев действия, предпринимаемые правительством, неэффективны.
Я неэффективен.
Инфляция в стране по итогам года может достигнуть рекордных 30%, и по этому показателю Украину уже сравнивают с Венесуэлой. Однако ни президент, ни оппозиция пока не собираются инициировать отставку Тимошенко. Как отмечают в партии регионов, в нынешних экономических условиях любой кабинет министров, который придет на смену действующему, будет правительством самоубийц. Недавнее 4% снижение Национальным банком официального курса доллара по отношению к гривне, что ударило по карману украинцев, державших свои сбережения в американской валюте, а также спровоцированный инфляцией рост цен на товары – это лишь некоторые факторы, которые могут лишить Юлию Тимошенко звания самого популярного украинского политика. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и предлагаем вашему вниманию рубрику «Прессинг плюс». Рядом с вами в студии Дмитрий Морозов. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Поговорим о теннисе. Вот завершается уже сегодня первая неделя открытого чемпионата Франции, второго в году турнира серии «Большого шлема». И, наверное, пора уже подводить какие-то предварительные итоги и делиться впечатлениями. Что больше всего вам запомнилось, Дмитрий, в... ну, скажем так, в первой части этого турнира?
Больше всего, Алексей, как ни странно, запомнился дождь, который приблизительно на 2 дня сломал программу Ролан Гаррос. В результате скучена была программа в последующие дни. Некоторым спортсменам пришлось проводить по 2 поединка, по 2 матча. Один из них в одиночном разряде, а второй в смешанном, ну, либо в миксте, либо
в парном,
совершенно верно. Ну, и это, конечно, тоже определенным образом влияет на зрелище и не только на игру, но и на зрелище тоже, естественно. Разумеется, это не касается фаворитов в соревновании, особенно в мужской части, поскольку главные претенденты на победу, эти имена никого не удивляют, они прежние, правда, к Роджеру Федереру и Рафаэлю Надалю, теперь присоединился уже Новак Джокович.
На вполне законных основаниях,
и теперь вот это трио, да, является главным, так сказать, звеном, претендующим на победу во всех крупнейших теннисных соревнованиях, и тем более, что Федерер, и Надаль и Джокович не выступают в парах, в миксте, делая акцент, разумеется, на одиночный разряд, поэтому этих спортсменов это не касается, главных претендентов на победу. Что касается вот четвертого номера посева россиян Николая Давыденко, то вот это, пожалуй, самая главная неожиданность вообще турнира в целом, ибо Давыденко прекратил выступление. Завершил выступление, потерпев поражение от Ивана Любичича, ветерана, можно так сказать, уже мирового тенниса из Хорватии. В 5 партиях вчера был очень упорный поединок, и в конечном счете Любичич, который, кстати, между прочим, на грунте никогда
не выигрывал у Давыденко.
С успехом не выступал, не выигрывал у Давыденко, да, вот тем не менее, довольно неожиданно, конечно, для меня, да и для многих, наверное, тоже. Вот Любичич взял верх в этом поединке, а ведь он имеет всего-навсего 28-й номер посева. Уже на протяжении примерно полутора лет хорватский теннисист, ну, скажем так, сместил акцент на выступление в парах. Все больше выступает в парном разряде, ну, преимущественно мужском, в миксе тоже, конечно же. Но вот, тем не менее, решил, наверное, тряхнуть стариной, если так можно сказать, у спортсмена, которому чуть более 30 лет от теннисиста. И вот вышел в очередной круг, в 1/8 финала, где встретится с французом Гелем Монфисом. Еще одна неожиданность в мужском разряде. Новое имя. Ну, на протяжении уже нескольких лет возникают такие, вспыхивают такие звездочки, такие неожиданные результаты от теннисистов, получающих wildcard на крупных соревнованиях, в том числе и на турнирах серии «Большого шлема». Что касается Ролан-Гаррос, то все прекрасно помнят, наверное, неожиданную победу Жана Кристофа Фореля года 3 назад над Андре Агасси. Но, правда, потом этот теннисист куда-то рухнул во вторую сотню, теперь о нем не слышно и не видно. Затем Жо-Вильфрид Цонга, затем Гель Монфис. И вот на сей раз еще один француз на Ролан-Гаррос сверкнул. Спортсмен, получивший wildcard, Джереми Шарди. Очень немногие, наверное, слышали это имя. Тем не менее, Шарди вышел в 1/8 финала, одержав победы последовательно над Давидом Нелбандяном, 6-й ракеткой на минуточку соревнований в 5 партиях. А затем Шарди выиграл у россиянина Дмитрия Турсунова. Причем довольно легко, 7-6, 6-3, 6-4 в 3 партиях. Ну, Турсунов тоже, он не грунтовик, если так быть честным до конца. Но, тем не менее, конечно, Шарди, спортсмен, который не входит в первую сотню, соперник вполне побеждаемый для Турсунова. Ибо класс несопоставим. И вот, тем не менее, довольно уверенную игру французский теннисист молодой продемонстрировал. И вышел в очередной круг. Сегодня его ожидает поединок с Николасом Альмагро, испанцем, который, я думаю, смело может претендовать на то, чтобы в этом сезоне выйти в четвертьфинал.
Ну, а среди претендентов на победу у мужчин, я думаю, ничего нового тоже не происходит. Надаль – главный конкурент, я бы сказал, Федерер – второй, но думаю, что смело можно говорить Федерер и Джокович – два вторых. Все-таки Джокович в этом году очень здорово прибавил, выиграл открытый чемпионат Австралии. Думаю, что он вполне в этом смысле может претендовать наряду с Федерером на чтобы сыграть в финале против... Не помню, как получается по сетке, но против Надаля.
Конечно, конечно, Алексей, он значительно прибавил в классе Джокович, вполне его уровень игры сопоставим с игрой и Надаля, и Федерера. Конечно, небольшое предпочтение мы отдаем Надалю в этом случае, как человек, который больше владеет ситуацией на грунтовых кортах, учитывая специфику покрытия, разумеется, тоже очень важный компонент. Но, тем не менее, особенность этого сезона ведь заключается в том, что Олимпийские игры ожидает. Поэтому мы не знаем, насколько тот или иной спортсмен, в частности, вот эта тройка, большая тройка мужская, насколько она серьезно будет готовиться к Олимпиаде, насколько важна Олимпиада для них. И они же в этой связи строят свою, разумеется, подготовку. Да, конечно, и Федерер, и Надаль, и Джокович будут стремиться к победе и в Париже, и в Лондоне.
В любом турнире, где они участвуют.
Безусловно, да, по крайней мере, турнир «Большого шлема». Но, тем не менее, приоритеты не совсем ясны, поскольку я от Федерера, честно говоря, не слышал заявления относительно Олимпиады пекинской. Надаль тоже спокоен в этом смысле. Но Джокович будет, конечно, стремиться во что бы то ни стало выиграть все, поскольку он лидирует пока что в чемпионской гонке ATP. Я думаю, что первую строчку он будет стремиться, конечно, за собой сохранить. Еще одна неожиданность – это уверенная игра некоторых спортсменов, доселе выступавших на грунте так себе. В частности, например, Жюльен Бенето, еще один французский теннисист. И вот меня еще удивила уверенная игра американца Робби Гине, при которой тоже вышел в 1/8 финала. Правда, соперники были у него не ахти, но тем не менее. Гине, как и большинство американцев, конечно же, здорово играет на харде, на более быстрых покрытиях. Но вот тут совершенно неожиданно. Довольно. При том, что уже Джеймс Блейк, первый номер, первая ракетка Соединенных Штатов Америки, уже выступление.
Выбыл уже, да.
Ну, вторая, точнее, вслед за Энди Роддиком, да, выбыл из турнира.
Дмитрий, ну, в двух словах о женском раскладе, кто наиболее явный претендент после ухода Жюстин Анен?
Да, вот после ухода Жюстин Анен объявлен, так сказать, вакантным конкурс, трон, да, объявлен вакантным, и такая завязалась в хорошем смысле свара. Причем Мария Шарапова, которая имеет первый номер посева, на мой взгляд, не самая явная претендентка на победу здесь, поскольку активно, очень-очень активно вмешиваются в борьбу, вмешались в борьбу сербки Анна Иванович и Елена Янкович. Вчерашняя впечатлила победа Анны Иванович над молодой чешской теннисисткой Цитковской 6-0, 6-0.
А Янкович сейчас играет против Агнешки Радванской.
И, судя по всему, выиграет.
6-3-2-1 счет в ее
пользу. Судя по всему, одержит победу, да. И в этой связи явной претендентки на победу нет, поскольку, естественно, ни в коем случае не стоит списывать со счетов и Светлану Кузнецову, еще одну россиянку, а также Елену Дементьеву, которая демонстрирует очень уверенный теннис на протяжении последнего, наверное, года. Вот смотрите на результаты матчей с участием Дементьева. Только в первом круге она в трех сетах одержала победу над соперницами, а затем 6-1, 6-4 и 6-0, 6-4. То есть для Дементьева это очень-очень солидные результаты.
Есть о чем подумать, одним словом. Спасибо. Дмитрий Морозов рассказал о первой неделе открытого чемпионата Франции по теннису. Дмитрий, ну, поскольку сегодня программа «Прессинг» в 22:07, а вы один из ее ведущих, то вкратце и об основных темах прессинга, если можно.
Остаются считанные дни до старта чемпионата Европы по футболу. Сегодня мы продолжим экскурс в футбольную историю. Речь пойдет о турнире 92-го года. Ну, на протяжении уже нескольких передач мы рассказываем об этом. Кроме того, подробно по заявкам многочисленных слушателей рассуждения о ситуации в чемпионате мира в Формуле-1. Ну и, разумеется, подведение итогов многих соревнований, в том числе чемпионата России по баскетболу.
Спасибо, Дмитрий Морозов в студии «Радио Свобода». Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к краткой сводке новостей.
«Радио Свобода. Новости».
В Москве избит один из организаторов гей-парада Николай Алексеев. По его словам, на него напал один из противников акции. Как рассказал Алексеев корреспонденту «Радио Свобода», запрещенная властями акция прошла в воскресенье утром у памятника Чайковскому на Большой Никитской. Никто из участников задержан не был. В Москве около 150 жителей района Капотне провели сегодня акцию протеста против планов местных властей построить газовую станцию примерно в 200 метрах от жилых домов. Как рассказал «Радио Свобода» лидер авангарда «Красной молодежи» Сергей Удальцов, жители собирают подписи против строительства и планируют в ближайшее время провести митинг у здания префектуры Юго-Восточного округа. На аварийной шахте имени Ленина в Междуреченске на третьи сутки спасательных работ извлечен из-под завалов один из горняков. Его жизнь вне опасности. Под завалами остаются 5 шахтеров. В Донецкой области Украины продолжаются поиски 3 горняков шахты Краснолиманская, на которой 30 мая произошла авария. Как сообщает украинская МЧС, погибли 8 шахтеров. В больнице находятся 3 пострадавших. На севере Филиппин сегодня утром произошло землетрясение магнитудой 6,4, а о жертвах, пострадавших и разрушениях не сообщается. В Македонии 3 человека ранены в столкновениях в ходе досрочных парламентских выборов. Как сообщила полиция, в албанском районе столицы Скопье произошла перестрелка. Парламент Ирана избрал спикером Али Лариджани. В прошлом году Лариджани ушел с должности главного представителя на международных переговорах об иранской ядерной программе. Израиль построит еще около 900 домов в Восточном Иерусалиме, как заявил представитель израильского министерства жилищного строительства. Тендеры на строительные контракты состоялись сегодня в ознаменовании 41-й годовщины воссоединения города. В Кабуле при взрыве погибла женщина, 5 мирных жителей ранены.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Эксперты полагают, что ежегодно в мире исчезают десятки языков и региональных диалектов. Умирают последние носители языка, малые народы ассимилируются большими. Тем уникальнее выглядит возникшее в Великобритании движение за возрождение одного из мертвых кельтских языков – Корнуэльского или Корнского, на котором до XVI века говорили жители Корнуолла, исторического региона и графства на юге-западе Англии. Группе ученых удалось недавно разработать нормы правописания этого языка. Рассказывает наш корреспондент Наталья Голицына.
Движение за возрождение корнского языка возникло еще в начале XX века, однако к тому времени в Корнуолле не осталось людей, говорящих на этом языке. Последний человек, говоривший только на корнском, умер в 1676 году, а в 1777 скончался последний житель Корнуолла, для которого он был родным. Упадку языка, на котором говорили жители этого живописного региона Англии, способствовало подавление английскими войсками в 1549 году восстание жителей Корнуолла, протестовавших против замены латинских текстов молитвенников на английский. Тогда в Корнуолле погибло более 4000 восставших. Тогда-то и начался упадок корнского и тотальная гегемония английского. Корнский язык принадлежит к семейству кельтских языков. Он ближайший родственник валлийского и бретонского. К началу XX века корнский окончательно стал мертвым языком. От него остались лишь несколько манускриптов и отрывочные записи лингвистов XIX века. Никто не знал, как писать на корнском, нормы его правописания и правила орфографии были полностью утрачены. Это и вызывало самые бурные споры между сторонниками возрождения языка. И лишь совсем недавно группе ученых во главе с норвежским лингвистом Трондом Тростерудом удалось прийти к соглашению и разработать стандартные нормы его правописания. Местный совет графства Корнуолл надеется, что после этого Европейский Союз признает корнский одним из региональных языков. Это позволит местным властям Корнуолла обратиться к британскому правительству с просьбой о субсидировании его преподавания в школах. В последние годы интерес к корнскому языку заметно повысился. Сейчас на нем говорит около 300 человек. Началось его изучение и освоение. Происходит это под эгидой организации «Корнское языковое партнерство» – «Cornish Language Partnership». Что же побуждает жителей Корнуолла заниматься возрождением своего древнего языка, говорит директор по развитию партнерства Дженнифер Лоу.
Жители Корнуолла считают, что этот язык – часть их культурного наследия. Он запечатлен в топонимии нашего региона и в собственных именах его жителей. Люди хотят вновь заговорить на языке, на котором говорили их предки. Некоторые из нас хотят просто познакомиться с языком, другие хотели бы бегло на нем говорить и научить этому детей, что сейчас они и делают.
Верите ли вы в существование отдельной корнской нации? И чувствуете ли вы себя англичанкой?
Нет, не чувствую. Мы считаем, что язык и политика – разные вещи. Мы верим, что корнский язык дорог тем, кто любит Корнуолл, кто хочет жить в нем, причем независимо от того, родились они здесь или приехали из других мест. Корнуольцы полагают, что у них иная идентичность, чем у англичан, связанная с особенностями Корнуолла, кельтского народа и его региона, который отличается от других районов Англии.
В 20 веке мы были свидетелями успешного возрождения мертвого языка, я имею в виду иврит. Но этот успех был обусловлен тем, что евреи возродили свое национальное государство. У вас же, по-видимому, нет столь мощного стимула.
Видите ли, наше движение скорее культурное, чем политическое. Язык для нас – это прежде всего часть нашей идентичности и культуры. Мы не хотим дать ему умереть. Ведь язык выражает сущность народа и его культуры, и именно поэтому люди считают его огромной ценностью. Во всем мире погибает множество языков. Но одновременно с гибелью языка мы многое утрачиваем, в том числе осознание своего своеобразия и особенности своей ментальности. В наше время это особенно касается молодежи, ощущающей свою безродность. Думаю, что очень важно сделать прошлое частью настоящего, а возможно и будущего.
Не могли бы вы дать возможность нашим слушателям услышать, как звучит ваш язык?
Вот что я сказала. Пожалуйста, послушайте, как звучит наш язык. Мы считаем его очень красивым. Этот язык очень важен сейчас для жителей Корнуэлла и будет важен в будущем.
Говорила директор по развитию Корнского языкового партнерства Дженнифер Лоу. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Далее в эфире «Радио Свобода» подведем итоги экономической недели. Приток частного капитала в Россию, концепция мирового финансового центра, презентация проекта и горной зоны «Азов-Сити». Слово Ивану Трефилову.
Инфляция в России за неделю с 20 по 26 мая составила 0,3%, а в целом с начала года 7,5%, сообщила Федеральная служба статистики. За весь 2007 год потребительские цены в России выросли на 11,9%. В середине мая Министерство экономического развития в третий раз с начала года повысило предельный прогноз по инфляции в 2008 году теперь до 10,5%. Говорит первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев.
Инфляция – самое плохое – это инфляционное ожидание, потому что если теряется доверие к денежным властям, которые декларировали одни цели, а реализовать их не смогли, тогда люди начинают полагать, что завтра будет еще хуже, чем сегодня, и поэтому желательно, пока цены не поднялись, купить товары сегодня. От этого цены еще больше поднимаются, и мы вступаем в такой вот порочный круг самовоспроизводящегося процесса повышения инфляции. Именно поэтому наша задача обязательно в этом году тенденцию эту повернуть опять в ее законное, я бы сказал, русло по снижению.
Чистый приток частного капитала в Россию в мае может составить около 15 миллиардов долларов, сообщила представитель Министерства финансов Оксана Сергиенко. В целом, за пять первых месяцев года, по оценкам Министерства, чистый приток капитала в стране может составить 11 миллиардов долларов, с учетом его оттока в первом квартале почти на 23 миллиарда долларов. По итогам года, как прогнозирует Министерство финансов, чистый приток частного капитала в России сложится на уровне прошлогоднего показателя, то есть в пределах 40 миллиардов долларов, но это уже не окажет заметного влияния на темпы прироста денежной массы. Об этом вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин.
В настоящий момент основные параметры денежной кредитной политики значительно лучше, чем были в это же время в прошлом году. То есть нам удалось от начала года до данного момента привести темпы прироста денег в экономике, наконец, с теми плановыми ориентирами, которые задало правительство и Государственная Дума, в основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики. И это скажется уже в течение полугодия ближайшего года на снижении темпов инфляции в нашей стране.
Объем вкладов частных лиц в российских банках, участниках системы страхования вкладов, вырос в первом квартале на 2,9% и составил примерно 5 триллионов 280 миллиардов рублей, говорится в материалах Государственного агентства по страхованию вкладов. По текущему обменному курсу это примерно 224 миллиарда долларов. Россия после 1 июля 2008 года не будет продлевать срок действия повышенных таможенных пошлин на экспорт зерна, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. В январе правительство приняло решение о введении сроком на 3 месяца, по сути, запретительной импортной пошлины на зерно, увеличив ее с 10 до 40% от таможенной стоимости. Затем действие постановления было продлено до середины года. Отмена повышенных пошлин связана с благоприятными прогнозами на урожай зерна в текущем году, который, по словам Алексея Гордеева, состоит не менее 85 миллионов тонн, на 3 миллиона тонн больше, чем годом ранее. Такой урожай, полагает министерство, позволит России экспортировать 15 миллионов тонн зерна, обеспечив при этом потребности внутреннего рынка. Министерство финансов России в течение месяца должно разработать концепцию создания в стране мирового финансового центра, которая будет включать в себя большой блок о совершенствовании законодательства в области корпоративного управления, сообщил первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов. Согласно его прогнозу, примерно через год после проведения необходимых согласований, в том числе и с бизнес-сообществом, правительство внесет этот документ на рассмотрение парламента.
Если Россия хочет занять соответствующую нишу, то это не адаптация существующего законодательства в существующих международных центрах, таких как Нью-Йорк, Лондон и других. Мы должны понять, какие новые стандарты и какую соответствующую нишу мы будем занимать и в чем интерес инвесторов будет работать на российской площадке.
В том, что Россия не сможет стать крупным финансовым центром без серьезного реформирования внутреннего законодательства, уверена и главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Что касается создания региональной площадки финансовой на базе российских бирж, то тут тоже очень много ограничений, которые связаны просто с тем законодательством, которое в России регулирует рынок ценных бумаг. У нас достаточно большие сроки регистрации, достаточно существенные риски, которые иностранные компании не готовы на себя брать. Опять-таки, качество судебной системы. Это все институциональная среда, которая, безусловно, является препятствием.
Совет Федерации России одобрил закон, разрешающий приватизацию жилья, полученного гражданами по договору социального найма после 1 марта 2005 года. Это решение было принято во исполнение постановления Конституционного суда, который в июле 2006 года признал противоречащей основному закону страны норму жилищного кодекса, запрещающую приватизацию таких жилых помещений. Государственная Дума России в ближайшее время намерена принять закон о повышении минимального размера оплаты труда в стране до 4330 рублей, то есть до величины прожиточного минимума, установленного на конец четвертого квартала 2007 года. Кроме того, как ранее заявлял председатель правительства Владимир Путин, в нем будет предусмотрена регулярная индексация минимального размера оплаты труда.
Считаю необходимым уже весеннюю сессию принять закон, по которому с 1 января 2009 года минимальная заработная плата в нашей стране должна быть установлена на уровне 4330 рублей. Это фактически прожиточный минимум, сложившийся в стране на четвертый квартал 2007 года и утвержденный, просчитанный на момент принятия законодательного решения. В планах на последующие годы должна быть предусмотрена индексация минимального размера оплаты труда с превышением прогнозируемого размера инфляции.
Российские авиакомпании, входящие в Международную ассоциацию воздушного транспорта, готовы с начала июня полностью перейти на электронные билеты, однако не планируют при этом отказываться от их бумажных аналогов. Сейчас в стране насчитывается 6 таких авиаперевозчиков. Это Аэрофлот, Россия, Трансаэро, Владивосток Авиа, S7 Airlines, бывшая Сибирь, а также грузовая авиакомпания «Волга-Днепр». Ранее Международная ассоциация воздушного транспорта рекомендовала всем входящим в нее авиакомпаниям полностью перейти на использование электронных билетов с 1 июня 2008 года. В Краснодаре состоялась презентация проекта игорной зоны «Азов-Сити», первой из создаваемых в России в соответствии с законом о регулировании игорного бизнеса, принятым в конце 2006 года. Он предусматривает запрет на организацию игорных заведений в населенных пунктах страны с 1 июля 2009 года. К этой дате они должны быть выведены в специальные игорные зоны, которых будет 4. В Калининградской области, Алтайском и Приморском краях, а также на границе Ростовской области и Краснодарского края.
Итоги экономической недели подвел Иван Трефилов. В Москве 15 часов 45 минут, и мы переходим к краткой сводке новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве избит один из организаторов гей-парада Николай Алексеев. На аварийной шахте в Междуреченске извлечен из-под завалов один из горняков. Австралия сегодня начала вывоз своих войск из Ирака. В Кабуле при взрыве погибла женщина, 5 мирных жителей ранены. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность».
Далее на «Волнах свободы» наша еженедельная рубрика «Ключевое слово». Ее представляет Лиля Пальверева.
Ключевое слово этой недели – популизм. В понедельник состоялось первое заседание новой структуры – Президиума правительства. На нем Владимир Путин пообещал улучшить жизнь малоимущих слоев населения, в связи с чем известный экономист Евгений Ясин в эфире «Радио Свобода» высказался так.
Ветераны – это на самом деле чистой воды популизм, потому что их мало, и как бы это жест, который позволяет Путину получить еще одну порцию популярности, но это с точки зрения инфляции ничего не меняет. То, что вы потратите 30 миллиардов рублей на пенсионеров, которые получают среднюю пенсию 3000 рублей, и повысят им, ну вы поверьте, это копейки. Эти люди возьмут эти деньги и побегут в магазин, и будут покупать прежде всего отечественные продукцию. По сравнению с государственными инвестициями и государственными корпорациями, просто мизер, что они могут добавить к инфляции. Мы им не додаем в 10 раз больше.
И вот рассуждение о слове «популизм» доктора филологических наук профессора Михаила Горбаневского.
Слово довольно занятное, несмотря на свои очень древние корни, уходит оно аж в латынь, потому что, придя к нам из французского языка, где оно звучало как «популизм», оно образовано от латинского «populus», что значит «народ». Так вот, несмотря на свою такую седую древность, слово «популизм» для русского политического языка все-таки достаточно новое. Вошло оно в практику у нас в конце 80-х, начале 90-х годов. Прекрасный словарь, к которому я нередко обращаюсь, когда приходится мне комментировать какую-то новую сравнительную лексику, которая называется «Толковый словарь русского языка конца 20 века. Языковые изменения». Он вышел в Санкт-Петербурге. Автор его – ученый из Института лингвистических исследований. Он дает такое определение слова «популизм». Политическая тактика уступок, необоснованных обещаний и тому подобного с целью манипуляции общественным мнением, голосами избирателей и так далее. Я, в общем, согласен с нашими питерскими коллегами, но я бы сказал, что популизм — это не только политическая тактика, это все-таки еще и стиль риторики, который апеллирует к широким народным массам. Суть-то его достаточно проста. Правящая элита не заботится об интересах простого человека, так как она заинтересована только в своих благах.
Но делает вид при этом, что заботится.
Да, те люди, которых мы называем популистами, себя представляют защитниками или отдельных регионов, или каких-то отдельных социальных групп. Причем в своей риторике они используют, ну, как ученые говорят мудрено, дихотомию, то есть принцип «или-или». И говорят, что вот они выражают интересы большинства населения. Что еще интересное в популизме? У него есть своя терминология. К терминологии популизма филологи относят выражения «прямая демократия», «борьба с коррупцией» и многое другое. Социальные проблемы, считают популисты, имеют очень простые решения. В целом, можно сказать, что популизм – слово с ярко выраженной негативной оценкой. Самое неприятное словосочетание лично для меня – это дешевый популизм.
Подчеркивает Михаил Горбаневский. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Мы продолжаем программу «Время свободы». В 100 школах Псковской области с 1 сентября будет введен обязательный предмет, название его «Шахматы». Мнение родителей и школьников по поводу этой инициативы областных властей узнала наш корреспондент Анна Липина.
Всеобуч по игре в шахматы планируется ввести во вторых и третьих классах псковских школ. Такое решение принято на уровне Государственного управления образования области и поддержано областной администрацией. По словам вице-губернатора Псковской области, а также председателя областной федерации шахмат Дмитрия Шахова, перед принятием решения о введении в псковских школах нового обязательного предмета был изучен зарубежный опыт. И везде отмечается, что дети, которые играют в шахматы, имеют лучшие показатели в освоении учебных дисциплин и в умственном развитии.
Самое главное, к чему мы хотим, это вовлечение молодежи, показать, что есть интересное времяпровождение в виде досуга игры за клеточной доской. И те баталии, которые проходят за этой шахматной доской, действительно настолько завораживают, настолько, так сказать, увлекают, что можно часами проводить за шахматной позицией. Поэтому тут вам и усидчивость, и выносливость, и гибкость ума, которая необходима шахматисту.
Для реализации программы создана рабочая группа из представителей Государственного управления образования Псковской области и членов областной шахматной федерации. По приблизительным подсчетам, на введение обязательного предмета шахматы для каждой псковской школы потребуется порядка 30 тысяч рублей, которые из областного бюджета будут направлены на приобретение инвентаря и учебного пособия по шахматам. Сейчас Управление образования проводит мобилизацию кадров. В первую очередь выявляются учителя, которые умеют играть в шахматы и имеют начальный уровень подготовки. Для учителей-новичков разработана 72-часовая программа повышения квалификации. Первый поток обучения начнется в июне. Учитель физики Александр Михайлов шахматами увлекается с детства.
Шахматы вообще дают очень много. Во-первых, это для жизни нужно, то, что развивает очень ум. Во-вторых, значит, концентрацию, развивает характер. То есть, как бы, если нет характера, будь ты хоть каким, больших успехов не добьешься.
Выпускница первого класса Лада Трифонова уже знает, что со второго класса к привычным предметам русский язык и математика добавится еще и новый – шахматы. Ты хотела бы научиться играть в шахматы?
Ну, хотела бы.
А вот если в школе будет такой предмет, вот математика, русский и шахматы, как вот ты к этому отнеслась?
Хорошо. Еще один плюс.
А если бы вот, например, на выбор было шахматы или в мяч играть, научиться, в волейбол?
Лучше опять шахматы, потому что я спорт не люблю.
Родители Лады к введению в школьную программу нового обязательного предмета отнеслись положительно, говорит Аркадий Трифонов.
Я согласен с теми аргументами о том, что это поможет развиться логическому мышлению ребенка, сделать его более внимательным, усидчивым, возможно. Мое мнение, что это, в общем-то, неплохо. Пусть учится. Меня единственное беспокоит, чтобы введение нового предмета не пошло в ущерб основным предметам, потому что такое иногда происходит.
Школьники будут учиться этой игре по 2 часа в неделю в течение 2 лет. Затем по желанию можно будет либо закончить обучение на уровне полученных базовых знаний, либо продолжить обучение шахматам в шахматных секциях и клубах. По словам чиновников, внедрение всеобуча будет согласовано с санитарными службами, чтобы не создать перегрузки для школьников. На днях псковская делегация побывала в Республике Калмыкия, где уже реализуется подобная программа обучения. Как рассказала член псковской делегации, начальник управления образования области Вера Емельянова, на улицах Элисты в вечернее время она не обнаружила молодежь, гуляющую с банками пива. Зато обратила внимание, что большая группа молодых людей стояла возле огромной шахматной доски в центре города, ожидая своей очереди игры в шахматы. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Сейчас предлагаем вашему вниманию рубрику «Моя неделя». В ней известные общественные деятели рассказывают о том, чем им запомнились минувшие 7 дней. Сегодня моя коллега Вероника Баде побеседовала с журналисткой Машей Слоним.
Неделя прошла замечательно, она закончилась интересно, потому что я только что прилетела в Лондон, вот просто сию минуту вошла в квартиру сестры, а до этого провела несколько минут приятных, но немножко тревожных, в лифте, потому что я застряла в лифте, но тут потрясающая быстрая служба, как-то быстро приехала пожарная бригада, меня вытащили. К счастью, у меня была книжка с собой, поэтому я, в общем, особо не волновалась и читала. Вот, а до этого все очень было хорошо, потому что я вот на своей ферме провела начало недели. Выкармливала козочку. У меня козочка одна сирота. Ей сегодня как раз исполнилось 4 недели. Я ее кормлю из соски. А вот, она думает, что она собака, потому что она уже живет, в общем, почти что все время в доме. Бегает с собаками. Очень славная. Зовут ее Нюся. И отказывается вот гулять с остальными козами в поле, потому что ей гораздо веселее в доме. Она научилась прыгать на кровать, с кровати. В общем, скоро, по-моему, будет спать с нами.
А у вас же там, насколько я знаю, много зверей, да? Кто у вас там еще?
Ой, зверей у меня очень много. Ну, у меня конь Пушкин, который, к счастью, все-таки в постель не лезет, потому что он даже не может, он иногда пытается по ступенькам на веранду зайти, но не получается шаг, в общем. Шаг ступенек не совсем точный для коня. У меня 12 собачек, 5 борзых, 5 моей собственной породы, мелкие такие специально я вывела породу, и 2 такие неопределенные породы. Ну и павлины, индюки. В общем, драма и трагедия, потому что какие-то птички, цыплята вылупляются сейчас, какие-то умирают. Ну, в общем, больше выживает, чем погибает, к счастью. Пава, это жена павлина, сидит на яйцах сейчас, я не совсем знаю, на своих или на индюшиных. Ну, в общем, что-то еще будет. У нас сейчас, в общем, все размножается.
Как же вы отважились всех их оставить одних, уехав в Лондон?
Ужас. Мне все будут сниться какие-то кошмарные сны. Но у меня помощники хорошие есть. Я надеюсь, что, в общем, они как-то так за ними присмотрят.
А кто за ними ухаживает?
У меня замечательная пара из Таджикистана, Саид и Рукия. И они занимаются, Рукия занимается вот козочкой сейчас, пока меня нету, собачками. а Саид занимается цыплятами и всем остальным хозяйством.
А в Лондон вы по работе или по своим делам приехали?
Я по своим делам приехала в Лондон. У меня здесь мама, сестра, сын. В общем, я время от времени их навещаю. Вот сейчас вот наступил этот самый момент.
Журналист Маша Слоним, гость рубрики «Моя неделя». Вы слушали очередной выпуск программы «Время свободы». Продюсер Марк Штильман и ведущий Алексей Кузнецов прощаются с вами и желают вам, как обычно, всего самого доброго. Сегодня в 16 часов 7 минут на волнах «Радио Свобода» программа «Мифы и репутации». Ее ведущий Иван Толстой поднимает острые и часто болезненные вопросы русского культурного процесса. Верны ли устоявшиеся стереотипы, справедливы ли оценки, заслуженно ли вознесены или несправедливо ли забыты те или иные деятели культуры. Итак, Иван Толстой, программа «Мифы и репутации» в 16.07 на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы намерены и впредь последовательно вести политику поощрения и облегчения деятельности зарубежных.
Я был бы рад оказаться неправым, но я не ожидаю, что Грузии и Украине предложат план действий относительно членства.
Конечно, у Лаврова, как и у Российской Федерации, есть
я
право на
свои. Я отдавал себе отчет, что возвращаться на родину для меня смертельно опасно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Что значит быть россиянином?
Это высшее понятие. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Ну, для меня это быть патриотом, выражать свою любовь к месту, где я родился.
Служить России.
Россия, мне в душе она Россия, а сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось, стали уважать себя больше и гордимся за свою родину.
Правду сказать? Ничего, теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 15565 и 17730. Свободный информационный.